И пусть его интересовали только деньги, мадам Дюрфе, ей все равно завидовали многие женщины. К тому же хронографом я поделился с ней по-братски. Если бы не я... Повеселевший граф снова обернулся ко мне в прекрасном расположении духа. «Такая неблагодарная дамочка, это твоя прабабка. Большим интеллектом, к сожалению, наделена не была. Я думаю, она так и не разобралась, что с ней происходило, бедная старушка. Она смертельно обиделась из-за того, что я определил ее всего лишь цитрином в кругу 12. «Это почему же вы изумруд, а я только глупый цитрин?» — сказала она. «Кто же в наши дни нацепит на себя цитрин? Это нужно совсем из ума выжить». Он захихикал себе под нос. Мадам действительно была дурочкой, каких мало. Хотел бы я знать, сколько раз она прыгала в прошлое, когда состарилась. Может, и совсем не прыгала? Особой прыгучестью она никогда не отличалась. Иногда за целый месяц могла не исчезнуть ни разу. Я бы сказал, женская кровь более вялая, чем мужская. Также и дух. Женский намного уступает мужскому в скорости. Ты со мной согласна, девочка? Старый шовинист, — думала я, томно прикрывая глаза. Пустозвон, лентяй! О, Господи! Я что, с ума сошла? Я же должна ни о чем не думать. Но графа, наверное, не очень заботило чтение моих мыслей, потому что он снова довольно захихикал. А она не очень-то разговорчива, правда? Она просто испугалась, — сказал Гедеон. Была запугана. Вот подходящее словцо. «Женщины пугаться не умеют», — возразил граф. «Под кажущимся испугом или стеснением таится глупость». Я все больше убеждалась, что бояться этого графа нет причин. Он просто самовлюбленный дедуля-женоненавистник, который любит поговорить и послушать самого себя. «Сдается мне, вы не очень-то высокого мнения о женском поле», — сказал лорд Бромптон. «Вот и неправда», — возразил граф. «Я люблю женщин. Действительно люблю. Я просто не верю в то, что их способ мыслить может помочь человечеству совершить прорыв. Поэтому в моей ложе женщинам делать нечего». Он одарил лорда сияющей улыбкой. «Кстати говоря, лорд Бромптон, для многих мужчин это становится решающим аргументом за вступление в мою ложу». «И несмотря на это, женщины от вас без ума. Мой отец не уставал рассказывать мне все новые и новые истории ваших успехов у слабого пола. Кажется, женщины всегда были у ваших ног как здесь, в Лондоне, так и в Париже». Граф замолчал, вспоминая свои любовные победы. «Завоевать сердце женщины и подчинить его себе — дело нехитрое, мой дорогой лорд. Все они одинаковы. Не будь я занят выполнением высшей миссии, давно бы издал что-то вроде руководства для мужчин с советами, как надо обращаться с женщинами». «Да уж, у меня и название для этой книженции наготове. Задушил, охмурил. Или таким способом вы заболтаете до смерти любую женщину». Я чуть было не засмеялась. Но вдруг я заметила, что господин Ракоци внимательно меня изучает. Все мое бахвальство испарилось, как не бывало. Кажется, я схожу с ума. Черные глаза встретились с моими на долю секунды, затем я опустила взгляд в пол, выложенный мозаикой, и попробовала побороть чувство паники, которое разрасталось во мне. Бояться здесь стоило вовсе не графа, это было ясно. Но по этой причине мне еще долго не удастся почувствовать себя в безопасности. «Все это очень занятно», — сказал лорд Бромптон. Множество его подбородков дрожали от удовольствия. «Из вас и ваших спутников вышли бы хорошие актеры, сомнений нет. Как говаривал мой отец, умеете вы поражать воображение, дорогой мой граф Сен-Жермен. Вот только доказательств у вас нет. До сих пор вы не предъявили мне ни единого трюка».
«Трюка?» — воскликнул граф. «О, мой дорогой лорд, вы раб сомнений. Я бы давно уже потерял всякое терпение в общении с вами, если бы не чувствовал себя в ответе перед вашим отцом, Господь да упокоит его душу. Если бы мой интерес в ваших деньгах и влиянии был не так велик».
Лорд натужно рассмеялся. «По крайней мере, вы говорите честно. В алхимии без протекции не обойтись. Граф резко обернулся к Ракоцци. «Нужно будет действительно продемонстрировать лорду парочку наших трюков, Миро. Он принадлежит к числу людей, которые верят только в то, что увидели собственными глазами. Но сначала мне нужно переговорить с моим правнуком с глазу на глаз и передать ему письмо к гроссмейстеру моей ложи в будущем. Вы вполне можете воспользоваться кабинетом, который находится за соседней дверью», — сказал лорд и указал на дверь за своей спиной. «Буду с нетерпением ждать вашего представления». «Пойдем, сын мой». Граф взял Гидеона под руку. «Есть еще кое-что, о чем я хотел бы тебя расспросить, и кое-что, о чем тебе необходимо узнать». «У нас еще полчаса», — сказал Гидеон, поглядев на карманные часы, которые были прикреплены к его жилетке золотой цепочкой. «Затем нам надо вернуться обратно в темпл». «Этого времени будет достаточно», — сказал граф. «Пишу я быстро, к тому же я умею делать два дела одновременно — говорить и писать». Гидеон усмехнулся. Кажется, граф действительно казался ему очень остроумным, а еще он, очевидно, совершенно забыл о том, что я до сих пор рядом с ним. Я откашлялась. Уже возле самой двери он еще раз обернулся и вопросительно поднял бровь. Я тоже молча кивнула в ответ, потому что такое вслух сказать никто бы не решился. «Только не оставляй меня одну с этими фриками». Гидеон засомневался. «Она будет только мешать», — сказал граф. «Подожди меня здесь», — сказал Гидеон неожиданно очень мягким тоном.
«Лорд и Миро составят ей компанию», — сказал граф. «Вы можете тем временем расспросить ее о будущем. Такой шанс бывает раз в жизни. Спросите ее об автоматических поездах, которые будут ездить под землей из Лондона во все концы света, или о серебряных летательных аппаратах, которые поднимаются в воздух с ревом тысячи львов и пересекают огромные моря». Лорд так сильно смеялся, что мне стало очень страшно за судьбу его стула. Каждая его жировая складка пришла в движение. «Еще что-нибудь?» «Я ни в коем случае не хотел оставаться наедине с ним и с Ракоцци». Но Гидеон только рассмеялся, хотя я и посылала ему красноречивые взгляды. «Скоро вернусь», — сказал он.